1 апреля, 11:00, понедельник, день смеха и день коньяка. И даже большой вопрос, какой из этих дней придумали первым? Или день коньяка, или день смеха? В общем, неважно, друзья, понедельник, 11:00, инвест утро. И с вами я, Ирина Ахмадулина, инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. Ну что, друзья, позади у нас первый квартал, поэтому, наверное, мы сегодня с вами быстренько подведем итоги и также будем говорить о том, как же рынки будут развиваться дальше во втором квартале. Потому что вы наверняка знаете, что есть определенные доводы за, доводы против роста рынка, но тем не менее сейчас у нас золото зафиксировалось на очень сильных отметках. Мы понимаем, что это укрепление не временное, что, скорее всего, 2,150-2,200 долларов за унцию – это явно целевая, справедливая цена. Вот самый главный вопрос, конечно, у нас с индексом Московской биржи, потому что выше 3300 у нас здесь есть уже сильный-сильный уровень, и мы двигаемся дальше. Поэтому будем сегодня, друзья, обсуждать активы, интересные инвест-идеи. Будем рассуждать на тему того, как же действовать инвестору, потому что есть у нас уже определенные акции, которые, скажем так, даже на ожиданиях переписали свои исторические хаи, и надо инвесторам понимать, что же делать с этими активами дальше. Построим с вами эфир следующим образом, что мы сейчас проговорим с вами основные моменты, и я поделюсь взглядами на ближайший квартал, то есть на 3 месяца, вплоть до, ну, скажем так, до лета, так и быть. Поэтому, друзья, двинемся, не буду вас задерживать. Что у нас первое, да, друзья? Очень важное. Индекс Московской биржи. Начнем прямо с акции, самого интересного. 3300 уровень, который очень сильный, мы его пробили. У нас сейчас индекс Московской биржи вот на момент трансляции на уровне 3360. При этом у нас Сбер торгуется выше 300 очень сильно. У нас вышли данные по банковскому сектору, где тоже были опубликованы данные, что, возможно, мы, конечно, не побьем, естественно, что мы не побьем рекорд по доходам банковского сектора за 2023 год, но не будет у нас 3,3 триллиона рублей у всего банковского сектора, потому что все-таки до населения стали доходить высокие ставки по займам. Это, конечно, имеет значение. Поэтому будем с вами по банковскому сектору иметь, скорее всего, доход в районе 2,5-2,8 триллиона рублей, но все понимают, что все равно рентабельность капитала, отдача, эффективность капитала – это ключевая вещь, и как только пойдет у нас цикл на снижение, на стабилизацию, я думаю, что здесь банковский сектор будет себя чувствовать хорошо. Я из банков, да, вот давайте сейчас поговорим про котировки, конечно, выделяю несколько игроков. У нас сейчас по ТКС такой взгляд. Первое, да, что мы сейчас видим по ТКС, это очень классный отчет. Очень классный отчет по итогам 2023 года. Это хорошие, в принципе, новости о том, что у нас будет байбек, это понимание о том, что у нас будет возвращение дивидендов. И есть, конечно, у нас вот такие вопросы, связанные со слиянием с Росбанком. Пока у нас особых деталей по сделок нет, то есть как 3 недели тому назад обозначили, что у нас будут такие свершения у ТКСа, потом с какими-то более детальными конкретными новостями никто не приходил. Естественно, что здесь у нас будет доп-эмиссия, и я думаю, что после доп-эмиссии у нас будут байбеки. Что в настоящий момент делать инвесторам? У меня по ТКСу позиция была удержание, то есть я не фиксировала акции этого эмитента, мне казалось, что я буду только докупать, как только торги будут запущены. Но даже и на этих торгах я не покупала, потому что мне показалось, что здесь какой-то ажиотаж. Все СМИ говорили об этой инвест-идее. Я еще в декабре говорила, что, друзья, ну вот это прям классная инвест-идея, будем с вами сюда залетать. И все блогеры тоже говорили. И, естественно, мне кажется, вот все пришли сюда, и вот этот вот навес, который мы ожидали, его мы не увидели, потому что, в принципе, в системе денег очень много, мы видим это по тому признаку, как у нас проходит IPO, что фактически каждая книга интересного эмитента у нас проходит как с переподпиской в 2, в 3, а то и в 4 раза. То есть денег у населения, у спекулянтов довольно-таки много. И естественно, что вот эта вот идея, тактическая идея выкупа акции при старте торгов на редомицеляции, это, конечно, ну вот такой вот здесь был сигнал. Поэтому долгосрочно ТКС вместе со Сбером я удерживаю, и к этому банку я еще приписываю другой классный банк, который я, да, господа инвесторы, во втором квартале тоже буду добирать свои портфели, это Совкомбанк. У Совкомбанка все гораздо проще с точки зрения поглощения, которое уже было анонсировано, это Homebank. Поглощение очень классное, с дисконтом 0,8, ну, с дисконтом 20% к капиталу Homebank, и это очень хорошая, эффективная и качественная сделка. При этом, если мы говорим о слияние двух бизнесов, ТКС и Росбанк, вопрос такого эффекта синергетического, да, то, что один бизнес поддерживает другой бизнес, у них вот есть такое взаимовыгодное, взаимоподдерживающие такие экосистемы, вот в этом направлении ТКС и Росбанк я не вижу, да, то есть кто чуть глубже копал в бизнес Росбанка, понимает, что, ну, здесь как-то, наверное, можно пожениться, да, вот на нише, например, ЦФА, я вот здесь вот могу увидеть некие такие интересные точки соприкосновения, да, потому что Росбанк и Атомайз, это тоже вот цифровые платформы, скажем такие, которые поддерживают, скажем, поддерживают вот эту куплю-продажу цифровых финансовых активов, и при этом у нас ТКС тоже буквально 2 недели тому назад объявил о том, что тоже стал заниматься вот этим направлением. Здесь, наверное, я вижу некие такие прикольные рычаги соприкосновения. Но с точки зрения банковского, корпоративного банкинга я, к сожалению, вот тут вот теряюсь в догадках. Ну, увидим, да, друзья? Поэтому, возвращаясь к теме Совкомбанка и Хоумбанка, вот здесь у них больше эффекта о том, что они классно отработают вот этот вот процесс слияния двух бизнесов. Поэтому Совкомбанк тоже классный банк, который тоже я буду держать у себя в портфеле. Вот по банковскому сектору, в принципе, я не отказываюсь от своих слов, которые я давала год назад, что я уверена, что и у банковского сектора в эпоху высоких ставок для российской экономики это все равно будет комфортным периодом. Потому что у нас очень ЦБ весьма жестко регулирует нормы достаточности капитала. У нас происходит у банков резервирование капиталов. Более того, у нас банки очень тщательно следят за стоимостью риска, да, то есть стоимость риска – это, скажем так, потенциальные потери, и у многих банков эта стоимость риска не превышает 5-7%, то есть 5-7% риск, который на себя банки берут, это, правда, незначительная величина. Поэтому, друзья, банковский сектор – это весьма классный сектор, за которым прям нужно внимательно следить. Друзья, вы помните, по Европлану я делилась с вами, как не инвест рекомендация, но тем не менее я говорила вам, что я буду на небольшой процент от капитала в публичном счете участвовать в IPO Европлана. Поэтому, собственно, что было сказано, то и получилось. Смотрите, IPO Европлана, переподписка в 4 раза. Естественно, что эта переподписка была связана со спекуляциями, что там не было таких долгосрочных инвесторов, которые увидели идею, потенциал и сказали, что вот мы будем здесь сейчас присутствовать. Поэтому Европлан – это у нас вот такая спекулятивная была тема. И многие игроки, скажем так, выходили из этой инвест-идеи, потому что, ну, знали, что они не хотят там сидеть. У меня здесь не было какой-то цели заработать, потому что аллокацию дали прям очень-очень маленькую, вы сами это знаете, прям, ну, порядка 4%, и когда кричали, что мы заработали на IPO 20-30-40 там процентов, друзья, ну, блин, вы там заработали на нескольких тысячах рублей, это прям совсем-совсем скромный результат. У меня сейчас там что-то в плюс 10% на вот этой моей небольшой аллокации. Даже не хочется дергаться, продавать, что мне понравилось. Почему я здесь без какого-то особого риска? пошла и поучаствовала в этом IPO. Первое, потому что, правда, оценки были довольно-таки справедливые. То, что я сравнила, вы видели в моих постах в Пульсе, что я сравнивала Европлан с банковским сектором, потом сказала, что мне не нравится сравнение с банковским сектором, надо сравнивать с финтех и, скажем так, иншур тех страховыми компаниями. То есть это либо микрофинансовые компании, типа как Кармани, либо как Ренессанс страхования, что-то такое, где есть очень такой классический бизнес, но очень большая IT-составляющая. У Европлана тоже классика, да, классика лизинговый бизнес и плюс большая IT-составляющая. Вот, и здесь мне Европлан показался, ну, каким-то более-менее справедливым, оцененным, и плюс менеджмент был максимально открытый, я задавала очень много разных вопросов, и поэтому подумала, что возьму небольшую долю, поучаствую, потому что оценки справедливые. Поэтому, друзья, по Европлану, мне кажется, то, что мы увидели фиксацию со стороны спекулянтов, это закономерная вещь. Если вы сейчас думаете поучаствовать в, скажем, с рынка взять Европлан, я считаю, что вполне можно, вполне можно. Вот сейчас они торгуются 958. Я думаю, что после локап-периода, это, опять же, порядка 180 дней, акции могут еще даже больше скорректироваться. Поэтому у инвесторов будет возможность, у всегда у терпеливых инвесторов есть возможность добрать акции по более привлекательным ценам. Поэтому по Европлану вот у меня такой взгляд. Так, вижу про вопрос по Кармани. Вопрос по Кармани был у Койник Жуйка. Кармани, когда ракета? Так, ну что, по Кармани. Начнем тогда с анонсов, потому что с компанией Кармани я буду общаться буквально 4 апреля. Буду с ними обсуждать их результаты за 2023 год. По Кармани у них очень классно, если вы помните, да, господа инвесторы, они анонсировали классную стратегию на 2024, на 2025, на 2026 год. У них прям такая есть долгосрочная стратегия, которую они анонсировали без таких особых деталей. Но главная, базовая, отталкивающая величина связана с тем, что они хотят расти и продавать не только свои основные, да, услуги, но в том числе и продавать свои, назовем это так, свои вот эти вот IT-решения для других микрофинансовых компаний. Вот, что мне здесь кажется вообще прям любопытным. Вот, по Кармани, что они, правда, занимают хорошую долю рынка, у них порядка 65-70% доля рынка на всем рынке автозаймов. Более того, у них максимально ликвидная, ну, ликвидные займы, потому что автомобили пользуются сейчас максимальным, ну, максимально ликвидная вещь. При этом у них очень классный рост прибыли, да, то есть мы видим и в 2020 году они выросли там порядка 60%, там 2022 год закрыли на 32% роста, и я думаю, что и по итогам 2023 года они тоже круто отчитаются. При этом у них еще очень хороший free float. Поэтому по Кармани я жду хорошего отчета, но что меня пугает? Да, по Кармани сейчас... Вот они сейчас на отчетах выросли очень сильно, скажем так. У Кармани сейчас есть такая вещь, что они, ну, являются весьма дорогими эмитентами. Весьма дорогими. Вот. И сейчас то, что вот... Но эта дороговизна связана, опять же, с чем? С чем связана эта дороговизна? Конечно, она связана с тем, что Кармани у нас IT-компания. И здесь нам нужно мерить с тем, что Кармани будет, в принципе, дорого стоить. На сервисе Finance Marker смотрю, сколько сейчас по мультипликаторам стоит компания Кармани, и вот я вижу вот эти цифры. 14,9 прибыли. На прошлой неделе было 14,5. Ну, то есть прям видно, что активно под отчет компания добирает. Потому что все ждут, что в 2023 году компания, как и весь, в принципе, банковский сектор, отчитается хорошо. Поэтому ракета, вот вы спрашиваете, ракета, на мой взгляд, вот она уже была с конца марта, с 22 марта, вот это движение мощное было наверх. При этом у меня, насколько я помню, что у меня Кармани и, ну, в принципе, вот эти такие финтех-компании у меня есть в портфельчиках, вот, в моих малышах. А, прошу прощения, я их даже пофиксила, то есть они у меня уже ушли. Вот, но смысл в том, что Кармани Я думаю, что сейчас может быть немного рискованно пересиживать отчет. Почему? Потому что если вы прям долгосрочный инвестор и вы верите в этого эмитента, а в целом я считаю, что этот эмитент очень качественный и хороший, и в него верить стоит, то, наверное, будьте готовы просто к некой волатильности, потому что всегда у компании с высокой IT-составляющей есть вот такой вот, скажем, изъян, чрезмерная эмоциональная реакция на отчетах, поэтому здесь может быть. Но если вы, скажем так, спекулянт, то здесь нужно быть осторожным, потому что, ну, правда, сейчас в кармане торгуются уже в зоне перекупленности, индикатор RSI 75.03, и здесь может быть немного неблагоприятно сидеть вот тем, кто хочет увидеть здесь еще дальше ракету. Поэтому вот у меня вот такой вот взгляд на этот счет. Напоминаю, да, друзья, по кармане 4 апреля в первой половине дня мы прям с утра будем с эмитентами, с топ-менеджментом разговаривать и общаться. Буду задавать очень много вопросов по перспективам компании. Ну вот, в принципе, взгляд базовый, да, я по этому эмитенту дала. Давайте двинемся по прекрасной этой неделе, что у нас сегодня, что у нас вообще в принципе эта неделя такая приятная. Много прекрасных отчетов. Вот сегодня один из моих любимых эмитентов «Мать и дитя» будет публиковать свои результаты за 2023 год. Также «Софтлайн» тоже поделится своими результатами. Во вторник «Астра», тоже один из моих любимых эмитентов, тоже будет рассказывать, как они отработали. И главное, внимание, друзья, во вторник «Норникель» приостановит торги акциями из-за сплита. Точнее, даже не сам Норникель, а Московская биржа будет приостанавливать торги акциями Норникеля именно из-за того, что будет дробление акций Норникеля. 1:100. Данная приостановка торгов продлится до 8 апреля. И что здесь важно? Важно, друзья, что я на фоне этого события 3 апреля буду общаться с топ-менеджментом Норникеля, поэтому тоже обязательно опубликую у себя в социальных сетях, в пульсе тоже эту информацию, чтобы вы могли присоединиться и задать все необходимые важные вопросы. Сейчас база по Норникелю, что я могу сказать? Первое. То, что это дробление 1:100, это в целом очень хороший индикатор к тому, что будет более расторгованная бумага. Потому что, согласитесь, если мы посмотрим на средние объемы портфелей частных инвесторов, то здесь у нас нет какого-то такого большого дорогого портфеля. У нас, в принципе, портфель — это 30-50 тысяч рублей. И акция, ну, довольно-таки дорогая, увесистая. И если произойдет сплит, то значит многие частные инвесторы будут добирать эту бумагу. Это первое. Второе. Возможно, кто-то из вас не следил за этой новостью, но Норникель попал также в определенный тоже законопроект, точнее даже уже в действующий указ президента, где акциями компании Норникель могут торговать ПИФы, то есть паевые инвестиционные фонды могут добирать этого эмитента к себе в портфель. Ранее на это было ограничение. Вот, и это тоже будет поддерживать ликвидность этой бумаги. Но базовое, да, к чему мы все стремимся, это куда у нас пойдут акции компании Норникель. И здесь я опять же представляю вашему вниманию производственный прогноз на 2024 год, то есть производственный план, который компания дала, и он был уже такой урезанный с точки зрения своих результатов, потому что будут и ремонты, будут снижены тем самым объемы производства, и мы предполагаем, что будет снижена в том числе и выручка у этого эмитента. Плюс важная величина – это дивиденды. Если мы тут жалуемся на металлургов, да, что некомфортная дивидендная доходность, то у Норникеля, у эмитента, кто исторически, да, платил дивиденды в долг, сейчас это делать абсолютно неэффективно. Это тоже важно понимать, что здесь тоже неинтересно, кто хочет какого-то пассивного дохода. Я акции Норникеля продала на уровне 15500, потому что мне показалось, что здесь, наверное, пока я не вижу какого-то суперсильного драйвера, да, фактически, ну, получила дивидендную доходность. и фактически там вышла с небольшим плюсом из этой позиции. Сейчас я пока присматриваюсь, и у меня пока больше вопросов к норильскому никелю, и надеюсь, что 3 апреля мы качественно и эффективно поговорим, поэтому также, друзья, подключайтесь, и я еще сделаю пост, где я буду собирать ваши вопросы для того, чтобы вы тоже, друзья, скажем так, могли эти вопросы задать. Икс, давайте подытожим. До 8 апреля по Норникелю у нас будет приостановка торгов, но вы не скучайте, потому что мы 3 апреля будем все-все узнавать по этому эмитенту. Ну и, конечно, Smart Tech Group Кармани 3 апреля будет публиковать свои финансовые результаты по МСФО. А 4 апреля я уже буду общаться с Кармани, тоже задавать им миллион вопросов. И, в принципе, я думаю, что мы с вами тоже эффективно пообщаемся с этим эмитентом в том числе. Ну что, друзья, двинемся по глобал макро картинки, потому что, конечно, военно-промышленный комплекс ВПК дает нам возможность видеть рост в индексах PMI, в индексах промышленной активности. Более того, есть у нас вот эта вот субсидия в отраслях, во многих отраслях, и у нас есть продление льготной ипотеки. У нас есть ряд субсидий, и это тоже поддерживает бизнесы. То есть у нас индикатор по бизнес-активности, по бизнес-климату в России тоже положительный. То есть когда я говорю, что в принципе у нас сейчас очень хороший апрель наступает, это на самом деле правда. Потому что индикаторы Global Macro нам об этом говорят. Вот это вот наложение налогового периода тоже нам об этом говорит. Мы видим, да, где у нас сейчас торгуется рубль 92,3. Это тоже сильная картинка. Что меня немного печалит и волнует вот в этой всей истории, это, конечно, рост в золоте. Почему у нас растет золото 2200? 2200 это вот у нас такой вот сильный уровень, который навряд ли мы уже проколем. На мой взгляд, это прям будет очень-очень сильным таким уровнем. Сейчас мы 2257. Почему золото растет? Вопрос хороший, справедливый, и здесь может быть несколько вариантов ответов. Первое, мы видим, что у нас сейчас есть, опять же, геополитическая напряженность и приход весны, как бы это странно, да, не звучало, может данную напряженность усилить. И золото, как защитный актив, это чувствует. Второе. Центробанки. Центробанки скупают золото и продолжают это делать. Посмотрите, что у нас происходит с Китаем. Это второй аспект. Третий аспект. Это, конечно, политика ФРС. ФРС тоже говорит, что у нас крепкая экономика, у нас крепкий рынок труда, и мы пока даже вот хотим здесь пока остаться на вот этих текущих ставках, да, и здесь тоже у нас, на мой взгляд, есть перекос со стороны инвесторов, то, что у нас рынки акций уже безумно дорогие, совсем не падают. И я уверена, что статистика все-таки вот в этом случае не врет. И до выборов, до ноября Штаты не упадут. И здесь может быть классным защитным активом именно золото. Именно золото. И, конечно, да, давайте вспомним про наш биточек, который тоже у нас там в таком очень узком диапазоне ходит, 60, назовем это 70, да, 65-70, тоже вот он никуда не отступает. То есть все альтернативные защитные активы чувствуют себя неплохо. Поэтому, друзья, здесь по российскому такому рынку у меня, в принципе, вот до конца апреля, до первых квартальных результатов, взгляд хороший. Взгляд хороший, взгляд неплохой. Но я была бы осторожной, потому что у нас потом начнется вот эти вот публикации отчетностей, которые могут разочаровать инвесторов. А самое главное, что нам скажет наш ЦБ, потому что у нас все-таки торговый баланс уже идет не в экспортную составляющую, а в импортную, то есть мы больше импортируем, нам больше необходимо валюты, и здесь у нас рубль может все-таки и дать слабину. Если мы сейчас торгуемся на уровне 92,3 и нам очень хорошо в моменте, то я думаю, вот эта вот величина у нас может исказиться к следующему налоговому периоду. Потому что все-таки торговый баланс потребления внутри страны, оно тоже вот такое у нас искаженное. Кстати, про потребление. Пока анализировала Европлан, тоже посмотрела, как себя ведут марки. И, в принципе, у нас в России очень хороший темп роста и прогнозов собственных, скажем так, таких автопроизводителей, таких вот как Lada, они ожидают рост в плюс 15, плюс 18%. Китайская Geely тоже говорит, да мы вообще в плюс 20 вообще продадим. То есть видно, что несмотря на высокие ставки по кредитам, люди все равно готовы потреблять и готовы, да, в том числе брать такие сложные продукты, как и лизинг. Я обязательно на этой неделе опубликую и в Пульсе тоже подборку облигаций, да, и, ну, тоже, как говорится, следите за мной везде, чтобы ничего нигде не пропускать. Я хочу напомнить, что на этой неделе очень много всего у меня будет. Это и 3 апреля эфир с Норникелем. Я обязательно публикую пост, где я буду собирать ваши вопросы. Это обязательно надо присутствовать на этом эфире, потому что сплит 1 к 100 – это событие грандиозное для рынка. Многие ждали, чтобы эту норку приобрести. Кармани, тоже эфир, будет стрим, тоже 4 апреля, тоже обязательно публикую пост. Ну и, конечно, да, друзья, не могу не сказать про свой платный канал, то, что я его сейчас перезапускаю и тоже вас приглашаю в него подписаться. Более того, я даже снизила цену, правда, ну прям до 1000 рублей, чтобы вы могли, скажем так, вместо чая, вместо кофе месяц провести со мной, и тоже сегодня публикую, какие у меня будут события в апреле на тему платного канала и инвестиций. Поэтому, друзья, это все не шутки, это все не шутки. Я вас все равно поздравляю с этим прекрасным днем смеха. Пускай смеха будет в вашей жизни больше, пускай будет больше позитивных событий, пускай вы радуете близких, близкие радуют вас, и, конечно, пускай зеленый портфель тоже вас продолжает радовать. Вот такой вот у нас был эфир. Много обсудили. Подписывайтесь на меня в Пульсе, подписывайтесь на мои другие социальные площадки. Ну и, конечно, пишите ваши вопросы и комментарии, на все буду отвечать. Всем хорошей торговой недели. Пока-пока.